Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Ну, добрый день, Наденька. Добрый последний летний день.
Перед трехдневными заморозками.
А они не трехдневными будут.
Они навсегда?
Они вообще какие-то, зима близко, вообще, понимаете, вот вышел очередной сезон.
Ах ты,
сезон
только лето началось.
«Игр престолов», да, и это ужас вообще, вот, то есть вот петербуржцы никак не могут надеть свои летние пальто, летние шарфики, летние шапочки, понимаете.
Ну, вот давайте как раз, я думаю, что просто у петербуржцев теперь появилось еще на одну проблему больше, давайте наш сегодняшний разговор начнем с чисто такой петербургской темы, которая последние несколько дней бередит умы горожан. К сожалению, не так много поводов у нас наш город предоставляет для начала дискуссии. Но вот сегодня есть такой повод. К сожалению, он не очень радостный. Я имею в виду инициативу о том, чтобы назвать один из мостов на юго-западе Петербурга именем Ахмата Кадырова. Собственно, вот, что не так
и
в
вот
этом?
Снова хочется отправить праздничный флюид приветственный в Желтый дом, вот, посмотреть строго на его обитателей и обитательниц, узнать, дошли ли предыдущие, во-первых, которые мы отправляли.
Но с этого начать.
Да, значит, и послать новых туда, много розовых флюидов. Значит, вообще удивительное дело, конечно. Вот вы говорите, что не так и все такое прочее. Удивительное дело, как у нас умеют абсолютно на ровном месте создать, ну, такую проблему, да, которая уже приобретает не только размеры, но и объемы. Вот. И такие конкретные совершенно очертания. И дело движется уже к референдуму.
Ну, пока только к митингу, но
нет, референдум. Нет, уже заявлена инициативная группа, заявила о том, что будут пытаться выходить на референдум, совместить этот референдум с днем выборов в сентябре. Так все уже, знаете, вот
совершенно подверсталось одно к другому.
По-взрослому, да. И действительно, давайте разберемся, в чем проблема и почему многие горожане недовольны. И почему недоволен конкретно я? Я считаю, что эта история, она совершенно какая-то, ну, даже немножко дикая, я бы так сказал. Не знаю, известно ли вам, Надя, но Ахмат Кадыров погиб, обсуждая мою книгу, которая называется «Рота». И он, когда стоял на трибуне с генералом Барановым, они, как это ни покажется странно, да, я сам очень удивился, когда об этом узнал, обсуждали возможность презентации этой книги в Чечне. В этот момент раздался взрыв. Ахмат Кадыров погиб, а генерал Баранов, который стоял рядом с ним, он был тяжело ранен, он потерял обе ноги. И потом уже, когда пошел на поправку, он вот моему другу Борису Подопригоре, который принимал участие в работе над книгой «Рота», он рассказал то, что вот прямо в момент обсуждения, да, вот книги нашей и возможности ее презентации раздался взрыв, и Ахмат Кадыров погиб. Поэтому у нас, как ни странно, мы не были знакомы, но вот какая-то такая странная связь, почти что потусторонняя какая-то, она существует. Тем не менее, я противник, чтобы мост в Санкт-Петербурге был назван его именем. Почему? Во-первых, я глубоко убежден, что какие-то названия улиц, скверов, парков, тем более мостов, в нашем городе тысячи мостов, да, значит, нужно давать по именам, если это именные какие-то названия, по именам людей, которые как-то себя проявили именно в нашем городе. По именам людей, которые являются, ну, какими-то знаковыми людьми именно для нашего города, которых здесь любят, которых здесь чтут, которых здесь очень хорошо знают, и которые, уйдя в последнюю дверь, да, так сказать, уйдя в небытие, они каким-то образом сумели остаться в городе. Да? Вот их нет, а они с нами, да, потому что вот мы их вспоминаем, мы приводим их деяния в качестве примера. Там, ну, вот, они для нас остаются согражданами, согражанами, да, такими вот, которые растворились в камнях набережных, в Неве, которая каждый день меняет свой цвет, да, никогда не бывает одинаковой. И вот эти люди, их очень много на самом деле, и далеко не все из них увековечены, да, вот.
Да там длинный список, увековеченный.
Да, список очень длинных, вот именно людей очень важных и значимых именно для нашего города, да, которые являются, по сути, гениями места, да, вот есть такое понятие «гений места», которые могли бы стать такими вот такими духами, оберегателями, что ли, да, вот если хотите. Причем, знаете, я даже считаю, что не обязательно все из них должны быть исключительно положительными товарищами, да. Ну, у нас же остались многие имена со времен вот
советского прошлого.
И я не считаю, что все обязательно должны быть там переименованы, потому что это вот часть истории. А история, она такая, понимаете, она историю не знает никто, а ее зато все умеют интерпретировать. А полностью историей не владеет никто, да это и невозможно, понимаете, насколько...
Ну, тогда, Андрей, она... по вашей логике, ну, через 50 лет, ну, будет мост Кадырова, станет это частью истории.
Нет, ну, дело в том, что сам Кадыров никакого отношения к Петербургу не имел. Я имею в виду, что, ну, он знал, наверное, что существует такой город.
Нет, он здесь бывал.
Ну, это недостаточное основание для того, чтобы, понимаете, я бывал в Лондоне, Париже и Франкфурте. И, в общем-то, не настаиваю на том, чтобы срочно там появлялись мосты и проспекты
имени меня,
хотя, в общем, как бы...
Хотя хотелось бы.
Да нет, не то чтобы хотелось бы, но, значит, ну, оставим пока. Это будет тема следующей программы. Понимаете, этого недостаточно. Где-то быть, чтобы тут же вот тебя увековечили в этом городе. Ахмат Кадыров, он, наверное, он действительно серьезный деятель. Он принес мир в Чечню. Ну, так вот тогда, наверное, в Чечне самое то место, где его именем можно называть абсолютно все, что угодно. Если в том, чтобы на карте Петербурга появилось имя Ахмата Кадырова, заинтересована каким-то образом Москва, а я не очень верю, что
так
это...
В Москве вроде как есть улица.
Да, ну, может, им хочется еще. Вот. Ну, потому что... Почему Москва? Я не очень верю, что Сухенко или Кириллов, вот они сами не спалось им как-то, да, там... Белой майской ночью. И вот они решили... Ну,
напомним нашим пользователям и слушателям историю вопроса, да, что сначала, в 2013 году, назвать именем Кадырова улицу в Петербурге предложил Виталий Милонов. Эту историю не поддержали, эту идею. Сейчас возврат к этой теме произошел из-за обращения трех мало кому известных общественных организаций. Ну, извините, там же заседает целая топонимическая комиссия. И, кстати говоря, список поименный, да, кто как голосовал, он в открытом доступе в интернете, просто не будем забирать время, у нас его и так, к сожалению, не очень много. Просто можно с ним ознакомиться. А какой тогда в этом был потаенный смысл? Плюс еще ведь, смотрите, есть правило, да, есть закон, что называть именем кого-то что-то можно спустя 30 лет после смерти героя.
Ну, это уже, так сказать, мелочи, там, спустя 30 лет.
Это законы, да.
Не, я имею в виду, у нас, как известно, суровость законов, она компенсируется необязательностью их выполнения, как изложил в своей клеветнической книжонке маркиз де Кюстин. А потом многие за ним в разных формах эту цитату, так сказать, повторяли. Понимаете, есть люди, вот они уходят от нас, и предложи назвать именем этого человека улицу или сквер, или мост, и это не вызовет какого-то отторжения, да, так сказать, каких-то протестов. И Кирилл Лавров, Кирилл Юрьевич, да, например, он ушел от нас не 30 лет назад. И я уверен, что если бы возникло предложение назвать его именем ну, что-то в этом городе, никаких бы не образовалось в интернете петиций с какими-то многотысячными подписями протеста, там, митингов и так далее, потому что Кирилл Юрьевич, он абсолютное вот дитя этого города, его часть, да, вот он растворился в нем, и, ну, как бы это абсолютно логично было бы, да, и не нужно ждать такой большой срок.
Более того, да, Товстоногов ушел раньше Лаврова, еще раньше ушел Довлатов, а еще раньше Ахматова, которые действительно имеют гораздо больше отношения к этому городу.
У нас очень много достойных совершенно людей, которые, ну, могли бы украсить карту нашего города своими именами. Могли бы вот в таком виде тоже остаться с нами и нас беречь, да, за счет этого. Ахмат Кадыров ничего выдающегося в нашем городе не сделал. И еще раз говорю, что если он человек, которого очень хотят увековечить в Москве, то вот тем загадочным москвичам, я уверен, потому что, ну, правда, ну, с чего вдруг, вот, должно же быть какое-то обоснование, должна же быть какая-то
логика. Формально почему? Ахмат Кадыров, герой России, да?
И что? У нас много героев России. Ну, понимаете, вот у нас недавно погиб в Сирии замечательный парень, офицер Прохоренко, да? Он абсолютно героическую принял смерть. Но ни у кого не возникает мысленно назвать его именем улицу в Петербурге, потому что он все-таки к нашему городу отношения не имеет. Это нелогично, да? Это, наверное, имеет это смысл назвать его именем школу, где он учился, да, ты сказать, может быть, улицу того города, где он рос, или где он учился в военном училище, да?
Но, а как вам кажется, потому что я практически убеждена в том, что такой большой, да, протест со стороны жителей города нашего вызвало не то, что Ахмат Кадыров не принимал деятельного участия, да, в жизни Санкт-Петербурга, а именно связано напрямую с личностью Ахмата Кадырова, который, в общем-то, да, несмотря на то, что он стал потом героем России, призывал, да, убивать русских солдат, при том как можно больше.
Ахмат Кадыров фигура сложная, да, фигура сложного времени, да, фигура противоречивая, и, знаете, то, что вы говорите, конечно, это тоже аргумент, безусловно. Потому что и он, и его сын в первую чеченскую, да, они были все-таки по другую сторону. И невозможно разом забыть то, что они, судя по всему, стреляли в наших солдат. Ну, невозможно это забыть. И это не означает какую-то невозможность примирения. Это не означает отсутствие уважения, да. Еще раз говорю, все сложно, да, в этом мире. И, но я думаю, что проблема не в этом. Я думаю, что все-таки проблема не в этом. Я думаю, что просто у наших очень многочисленных сограждан, у них вот особое отношение к топонимике в нашем городе, да. И потом все-таки в любом переименовании или просто наименовании, ну, должен быть какой-то смысл. Должна быть какая-то прямая связь человека, чьим именем нарекают что-то, с вот этим местом, да, почему именно здесь, там, я не знаю. Ну, когда шли вот эти дискуссии, значит, по поводу Немцов мост в Москве, да, я не сторонник того, чтобы его переименовывали, но, честно сказать, логики-то больше, да, у тех, кто за это, потому что человек непосредственно на этом мосту погиб, да, значит, какой уж он человек, это дело, так сказать, другое, да, но там понять логику сторонников вот такого переименования все-таки можно, да, она есть, она присутствует, да, можно соглашаться с ней, можно не соглашаться с ней, но она есть. Здесь я никакую логику не вижу вот абсолютно совершенно.
Не, ну хорошо,
значит,
вот собирается...
Я читал объяснение Константина Сухенко о том, что вот надо освобождаться от пещерной такой вот...
От предрассудков.
Домашней прошлого, какой-то, да, ксенофобии. Я не понимаю, при чем здесь ксенофобия. У меня нет никаких... претензий к чеченскому народу.
Безусловно,
по тому факту,
разговор
что это чеченец. Да, это, ну, глупость какая-то, понимаете? Потому что если бы в нашем городе, я не знаю, там 20 лет сольно танцевал Махмуд Эсенбаев, да, и он бы здесь жил бы и творил бы и так далее, ну да, так сказать, тоже было бы логично, потому что там выдающийся человек, выдающийся танцор, а то, что он чеченец или там, я не знаю, наполовину ингуш, вот это бы меня меньше всего, честно сказать, волновало, кто какой национальности. И вот Константин Сухенко в своих... таких вот обоснованиях, он говорит, вот надо же как-то налаживать отношения с исламским миром, это, значит, вот нас продвинет на пути сближения с этим исламским миром.
Нет, может быть, в наших новых экономических реалиях это актуально, но...
Нет, вы понимаете, Надя, дело в том, что, вы знаете, я все-таки по первому, так сказать, своему образованию востоковед, и неким образом исламоведение мы изучали. Так вот, если Константин Сухенко, председатель комитета по культуре, полагает, что имя Ахмада Кадырова открывает дверь в исламский мир, то я ему перед тем, как вот такие заявления делать, очень бы рекомендовал все-таки консультироваться со специалистами, которые скажут, что к тому виду ислама, который исповедуется именно в Чечне, в том самом вот исламском мире, большинство которого составляют сунниты, есть определенные вопросы, так скажем, очень аккуратно и осторожно. И они, эти вопросы, заключаются в том, что им говорят, вы, конечно, мы понимаем, вы мусульмане, но, вы знаете, у нас вот есть к вам вопросы, а почему вы живете не по шариату, а по адатам? Например, вот с нашей такой вот консервативной исламской точки зрения, это как-то не очень понятно, да? И это не единственный вопрос, который задается, да? Почему вы чтите могилы ваших святых? Ну, там такие очень серьезные, знаете, вот вопросы. И некоторые теоретики исламские, не будучи даже такими радикалами, как ваххабиты, те же самые, да, они... достаточно скептически относятся к тому виду ислама, да, который вот существует в Чечне. Я очень аккуратно говорю, я совершенно не хочу никого обидеть, да. Я как раз, так сказать, абсолютно всех уважаю. В исламе множество разных самых течений. Там мазхабов-то одних, значит, ныне существующих... так сказать, живых. Кто говорит 8, кто 12, понимаете, а уж более мелких каких-то подразделений вообще не сосчитать. Но вот то, что волшебный золотой ключик, имя Ахмада Кадырова, так сказать, вот этот исламский мир, ой, не знаю. Ой, честно говоря, ну совсем не знаю, потому что, значит, шииты, они воспримут это, мягко говоря, как-то так вот странно, потому что, значит, вот эти тарикаты Начбандия, Кадирия, да, которые это такие ответвления суфийские.
Очень сложно.
Суфийские, да, значит, а суфизм это такой орден, орден такой вот исламский, да, а некоторые его сектой называют, понимаете? Поэтому что от большинства шиитов...
То есть это вы сейчас что... такой ликбез
Константину Эдуардовичу Сухенко. Да, я лично Константину Эдуардовичу Сухенко, да, вот советую, значит, когда он будет искать золотой ключ в большую исламскую дверь, понимаете? Значит, все-таки, допустим, там хотя бы к товарищу Панчаеву вот обратиться, значит, нашему, значит, всем известному, да, с которым мы на восточном факультете вместе учились. Вот, и он тогда не будет таких вот
понимаете, ведь смотрите,
странных
Андрей,
вещей
да?
заявлять.
А инициативу за присвоение мосту через Дудерговский канал несет не один Константин Эдуардович Сухенко. Да? В этой комиссии заседают достаточно много людей. А люди сплошь все образованные, исторически подкованные.
Я не понимаю, что...
Но все равно ведь должно же быть хоть какое-то объяснение того, почему именно сейчас, почему Наденька, именно Ахмата Кадырова.
Наденька, да, но если должно быть, то где оно? Почему никто не сказал, вот не привел убойный аргумент?
Это же не коллективное умопомешательство.
Ну, во-первых, бывают и коллективные умопомешательства, а еще бывает давление на коллективы, особенно небольшие. Еще бывает индивидуальная работа. Когда берешь, скажем, за пуговку члена комиссии, выводишь сердечного в коридор и говоришь заветное слово петушиное, так сказать, в розовое ухо. И человек сразу воспринимает этот аргумент. Но поскольку он секретный, значит, дальше он вслух не произносится. А все говорят про большую исламскую дверь, которая немедленно откроется и оттуда как хлынет, или мы, наоборот, все туда, понимаете? И я не знаю, у меня нет объяснений, еще раз говорю. Если, понимаете, вот у нас там, я не знаю, была улица имени террориста этого Халтурина.
Да.
Ну, человек очень был сложный. Ну, правда, сложный был человек. Он, значит, мстя за арест своего друга и старшего наставника, Виктора Павловича Обнорского, моего там предка, который его пытался что-то с ним сделать, с этим Халтурином, утащить его от гибельных путей, чтобы он прекратил там мечтать о терроре. Но в итоге его там посадили в крепость, а Халтурин начал мстить, взорвал Зимний дворец, много вообще чего сделал, потом его повесили под чужим именем в Одессе, да? Слушайте, ну террористам, именами террористов нехорошо называть улицы. Но даже вот улица его имени у меня, я к нему плохо отношусь. Но даже к этой улице у меня будет меньше вопросов, потому что, ну, человек оставил след в истории города, да? Все-таки не кот,
да,
не кот чихнул, Зимний дворец рванул. Там Софья Перовская, да, значит, Желябов, да, помните, да,
конечно,
их судьбу трагическую, помните их преступления, которые они совершили, да, это цареубийство, это ужасно, там, Софью Перовскую... Вздернули, понимаете, молодая, красивая женщина была повешена, как собака. И, наверное, справедливо была повешена, потому что нельзя такие вещи делать. Ну вот, вы знаете, я бы не протестовал, если бы ее именем, да, вот где-то вот в районе тех вот мест, где все происходило, да, было бы названо что-то, там, улочка, переулок.
Да, у нас есть улочки Марата, да, есть... Набережная Робеспьера, есть улица Костюшка. Ну, действительно, но это все мало имеет отношения.
Я так скажу, да, Марат и Робеспьер, они, наверное, совсем никакого отношения не имеют, но, как говорится, прижилось уже, да, вот оно уже есть, ну, привыкли, как бы, да, и, наверное, может быть, и можно переименовать, но тогда надо снова проводить референдум, да, как вот по поводу стаскивания там фигур Ленина там на Украине, я высказывался и говорил, что мне кажется, что такого рода вещи не какое-то меньшинство должно решать, инициативная группа. А действительно надо проводить референдум, и здесь нельзя решать простым большинством. Потому что если какая-то внятная, достаточно большая группа будет против, ну, скажем, я не знаю, 30% против переименования, а там 70% за. Вот уже нельзя переименовывать, да, потому что это вносить серьезный раскол в общество, да, и несмотря на то, что арифметическое большинство достигается, да, зачем это нужно? Это того не стоит, да. Слишком большое количество, так сказать, ну, это как снова такую вот гражданскую войну виртуальную устраивать, да. То же самое и здесь. Ну, понимаете, новые названия должны быть такие, чтобы, ну, какие-то...
Чтобы они хотя бы были понятны.
И чтобы против были единицы какие-то, да, которые, ну, там, статистической погрешности мы не учитываем их, да. А то, что развернулось сейчас, это, ну, такой сигнал, как бы, серьезный Желтому дому, что почему вы не хотите учесть мнение горожан? Они не приветствуют это все. Притом, знаете, вот, Надя, я иногда... Иногда бывают какие-то вот навязанные нормы, а ты думаешь, господи, неужели я такой дурак? Ну, почему кто-то говорит, что это вот так вот правильно, да? А почему я-то этого не понимаю, да? Не потому, что меня кто-то там подкупал, там, или еще чего-то. Знаете, это иногда не касается впрямую там вот таких вопросов, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Иногда это бывает там связано, я не знаю, с правильностью ударений в словах. Вот сейчас принято везде в эфире, там, на телевидении, там, на радио говорить обеспечение. Обеспечение, 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 как пошутил Веллер Михаил, как будто кого-то печени лишают, да? Я учился в Ленинградском университете, на Восточном факультете, да? У нас, Катерина, вот просто спасибо. А можно вот, ничего не говоря, просто ходить туда-сюда, туда-сюда? Просто без чая, да? Как, знаете, в анекдоте, в известном, когда в Тбилиси, еще во времена Советского Союза, приехала Людмила Зыкина. Ее там встречают, ну, просто вот вообще все вот ложатся, понимаете? Она закончила уже выступать, женщина-то в теле такая была, да? Вот, и ей хлопают, не отпускают, она еще спела песню. Снова хлопают, не отпускают, еще спела песню. Наконец она уже говорит, ну, простите, спасибо, что так мне... Не понимаю, просто не могу уже петь, уже вот горло устало. Ей кричат из зала, а уже петь не надо, просто ходи туда-сюда, туда-сюда, да. Значит, вот Екатерина наша тоже может ходить туда-сюда. Так вот, обеспечение, да. Я учился в Ленинградском университете. Я никогда ни от кого не слышал слово обеспечение.
Поэтому вы говорите обеспечение, да.
Дело не в этом. Я начинаю думать, что же вот эти все профессора, да, которые... Нас учили и академики, да, и доценты. И у нас вообще на одного преподавателя на Восфаке приходилось только 3 студента. Да. Это, у нас много было преподавателей, и это действительно классная такая профессура была. У нас лучший гуманитарный вуз был во всем городе. И ни от кого никогда я не слышал слова «обеспечение».
Может быть, потому что... Но вы не на экономическом факультете учили?
Вы понимаете, за 5 лет...
И оно не использовалось?
Ну, послушайте, за 5 лет, да, все равно где-то что-то проскочит. А я бы запомнил, потому что у меня сразу ухо среагировало, когда я первый раз услышал, потом вот в таком варианте. И вот я думаю, да, ну что ж, у нас все деревенские там преподавали, что ли, да? Ну почему, да? Оно обязательно где-то должно вот вылезти, да? И вот так и здесь, да. Вот я начинаю думать, ну, блин, ну, может, кто-то понимает какой-то скрытый смысл в этом, да? Ведь можно же, говорят, ну, хоть горшком назови, только в печку не ставь, если там для Родины нужно, так и нет проблем. Я не понимаю нужду Родины в этом вопросе. Ну, то есть вот надо же, чтобы лучше становилось, да? Вот я не понимаю, почему от этого станет
хотя
лучше.
Хотя бы в наших реалиях, чтобы не становилось хуже.
А в наших реалиях, как мы видим, да, общество начинает раскалываться, да, возникает некая буза. А главное, если все-таки назовут вот так вот, как предлагается мост, я не уверен, что у него будет абсолютно благополучная и не скандальная судьба. Потому что найдутся люди, которые начнут что-то делать с этими табличками, еще что-то такое. Зачем? Тот же Сухенко, по-моему, сказал в отношении противников этого названия фразу, мол, не занимайтесь разжиганием межнациональной розни. И это спекуляции, я, понимаете? Это как раз предложение назвать этот мост является разжиганием вот этой самой, так сказать, розни, потому что до этого предложения, знаете, как-то на эту тему было тихо,
дискуссии,
да?
Дискуссии не было,
и никакого яростного накала не существовало. Вот, поэтому я не знаю.
А как вам кажется, у этой инициативы есть будущее?
Да, к сожалению.
Потому что, нет, ну, посмотрите, да, митинг согласован, митинг, скорее всего, да, думаю, будет вполне масштабным, особенно с учетом...
А вы часто видели, Надя, чтобы власть шла на то, чтобы учесть
мнение... Так вот я думаю, что как раз вот, может быть, вот это тот самый повод, когда стоит учесть мнение общества. Потому что момент действительно спорный.
Мы с вами, Наденька, обсуждали, что власть у нас совершала огромное количество каких-то очень глупых, не красящих ее ошибок. Когда абсолютно понятное было общественное мнение по поводу Евгении Васильевой. Да? Некрасиво, ужасно, с проламыванием и прожиманием всего, чего угодно, так сказать, она была каким-то зверским образом вытащена из узилища и далее, так сказать, растворилась на просторах нашей Родины. Да? При том, что ну, не находилось человека, который бы не сказал, что это безобразие. Плюнули, и все. Потом, если вы помните, сжигали продукты, да, у нас в городе.
Продолжают сжигать.
И продолжают сжигать, несмотря на то, что, ну, ну хотя бы меньше об этом кричат и так далее, да. То есть, я, как сказать, у нас, по-моему, гордятся тем, что вот эта вот государственная машина, она не имеет задней передачи. По-моему, гордятся. По-моему, считают, что это вот здорово, да. Что на нас вот атакуют, а мы вот все равно, невзирая и несмотря, мы не будем менять мнение, мы не будем извиняться, мы не будем прогибаться. В этом, знаете, наша власть, к сожалению, очень похожа на американскую. Вот у них есть такая поговорка, да, Соединенные Штаты не извиняются, потому что Соединенные Штаты не ошибаются. И это то, что очень плохо в Соединенных Штатах. Это то, из-за чего их не любят европейцы. Это то, из-за чего они становятся героями анекдотов. Вот это вот дуболомство такое вот тупорылое американское. Вот это то, как раз, что не нужно, с чего не надо брать пример. Потому что в этом точно нет никакой силы. В этом скорее такая вот дубовость.
Строптивость.
Нет, это не строптивость, это такая дубовость. Вот, понимаете, не изящность. Потому что... А почему нет настоящей силы? Потому что по-настоящему сильный человек, он не боится ни извиниться, ни рассмеяться над собственной неуклюжестью какой-то, над собственным каким-то вот, когда споткнулся, да, там, или там в лужу сел, или когда, я не знаю, там, нахамил или обидел кого-то, да, потом отошел. Я думал, что, ну что же я творю?
Подошел
и
извинился.
Подошел и извинился, скажи, не держи на меня зла. Я был ужаснейший козел, да, так сказать. Просто вот что-то мне вожжа под хвост попало. Ну, в общем, теперь я расколдовался и снова стал нормальным человеком. Да. Вот это-то нормально. А такое ощущение, что власть, она боится таких вот вещей. Что, мол, сдашь назад, сочтут это проявлением слабости.
То есть вы считаете, что все-таки мосту имени Ахмата Кадырова в Петербурге быть? Потому что я, честно говоря, я в это не верю. То есть, ну, может быть, как-то пройдет время, и все попривыкнут, что, в общем, тоже не есть хорошо.
Ну, есть у меня еще одно соображение, которое я вам приведу, Надя, и которое вот оно такое. Помните, когда пытались строить у нас небоскребище, которое называли...
Там, да его Кукурузиной называли.
Газпром-Сити, да. Там Охта-центр, там, как его только
народе
не называли.
Народе его называли.
Народе его называли. И, знаете, поскольку тоже вот мнение разделилось, раскололось, да еще и поскольку «Газпром», то он зачастую просто выставлял своих таких агитбойцов на продвижение, так сказать, этой идеи. И это нормально как раз, ничего такого. Ко мне тоже приезжали иногда журналисты и спрашивали, а какое у вас мнение, так сказать, Андрей Дмитриевич, по этому поводу? Я им говорил, что я особо не думаю по этому поводу, поскольку я уверен вот в чем. У нас город мистический, и управляет всем медный всадник, который вот не просто так стоит, но он иногда скачет по ночам по безлюдным улицам и площадям, и все, конечно, Пушкина читали, да, так сказать, поэму «Медный всадник». Это чистая правда, вот. И без его согласия вот ничего не происходит. Если он захочет...
Вы это серьезно сейчас говорите?
Абсолютно. Я не мистик, я не никто, но... Вот захочет,
а говорите как мистик.
Вы знаете, тем не менее, да, ведь решенное же дело было этот небоскреб. Ну, все уже, там уже рыли, там, да?
Нет,
там...
мне кажется, просто там было достаточно прозаическое объяснение. У «Газпрома» не хватило денег.
Вы знаете, это «Медный всадник» так сделал, чтобы в этом случае у «Газпрома» не хватило денег. Потому что пошли, так сказать, поперек, видать, да? И я наполовину, конечно, только в шутку это говорю. Наполовину я говорю всерьез. Город у нас необычный. И мистики в нем действительно много. Она вот ушла вот в эти камни, да, и слишком много серьезных гениев места, да, которые целую армию представляют из себя. И если они не захотят, чтобы появился какой-то вот новый такой, то его и не будет. А шансов у него немного, конечно, потому что это святой не нашего пантеона. Ему тут не рады, понимаете? Вот это же очевидно. Но надо называть тем именем, которому обрадуются. И скажут, ну это же понятно, давно надо было. А тут защитники вот эти, они просто действительно никакой аргументации привести не могут. Вот я слышал выступление, меня страшно удивило. Друзь, знаток. Он, оказывается, тоже сторонник вот моста Кадырова. Но тоже почему-то ничего внятного, почему так будет хорошо, он не сказал. Просто, что вот деятель серьезный принес мир в Чечню, и поэтому в Петербурге мы его именем чего-то назовем. И не понимаю. Вот реально не понимаю. Ну, в Чечне мир, а...
А мост в Петербурге.
А мост в Петербурге, да. Как удивлялся один человек, почему поставили памятник Пушкину. Да? Это кто? Это Пушкин. А он кто? Он великий русский поэт. А он давно умер? Он не умер. Он погиб, значит, после ранения на дуэли. А с кем дрался? С Дантесом. И Дантес его застрелил? Ну, можно сказать и так. Вот странное дело. Застрелил Дантес? Попал Дантес, да? Логика снайпера. Попал Дантес, а памятник Пушкину. А, вот. Поэтому... Понимаете, есть главное правило. Оно такое вот медицинское. Не навреди называется. Ну, не навреди, не сделай хуже. У меня такое ощущение, что оно нарушается сейчас. Вот. Не было проблемы. Теперь проблема появилась.
Ну, тем не менее, давайте все-таки надеяться на лучшее. Нам, собственно, пока больше ничего не остается. Насколько известно, дискуссия эта не закончена. Она растянется как минимум до сентября.
Да, она не закончена. Но вы понимаете,
даже... И «Медный всадник» копытами.
Вы понимаете, я так скажу. Достучит. Она не закончена, но в любом случае останется осадок. Он нехороший. У меня, например, остается такой осадок. Да, вот у нас председатель комитета по культуре. У нас вице-губернатор по культуре господин Кириллов. И они рьяно продвигают эту идею по непонятным мне причинам, по непонятным мне, значит, каким-то основаниям. И мне кажется, что они на глазах у всего города совершают очень большую культурную ошибку. Ну, вот такую, да, потому, поскольку все это вот... культурке имеет непосредственное отношение. И мне кажется, что если они уж с мостом Кадырова косорезят просто так, что, значит, пиджак заворачивается...
То волнительно становится вообще.
Как говорил один выпивающий человек, волнительно становится за репертуар. Понимаете? Потому как, ну, уж больно, так сказать, такие они скорые... на расправу, рукосуи, ерники, понимаете? Завтра они именем Патриса Лумумбы, понимаете, цирк назовут какой-нибудь наш питерский, или еще чего-нибудь такое, потому что скажут, что тоже человек был хороший, и зря его замучили. Вот я как-то, знаете, мурашки побежали у меня. Вот,
вместе с флюидом послание к Смольному?
У меня не то, что послание к Смольному. У меня просто вот требования. Очнитесь, иначе к вам ночью явится медный всадник. У него тяжелая рука.
Ну, надеюсь, все люди, вовлеченные в эту ситуацию, услышали ваше предупреждение. Давайте еще.
Говорят, чиновники все-таки не совсем люди. Говорят, что вот если хотя бы 2 года на госслужбе, то личность меняется и уже... самый главный врач-нарколог не сможет раскодировать, понимаете?
страшные вещи говорите. А давайте, знаете, на какую тему поговорим? На тему давайте глобальную теперь поговорим, а именно про...
А мы на какую говорили?
Мы говорили на глобально-мистическую, а теперь на глобально-экономическую. На президентском эконом-совете вроде бы как состоялась дискуссия Владимира Путина с Алексеем Кудриным, где, в ходе которой Алексей Кудрин произнес фразу, которая уже практически стала крылатой, звучит она так: снизить геополитическую напряженность.
Ну, они вообще любят, Владушки, поиграть с Кудриным и напугать всех разом, да, значит, сразу же брожение в умах начинается и у патриотов, и у либералов, все думают, что какая-то новая расстановка на доске, да. А мне кажется, что это они просто так вот рыбу заворачивают в два конца одновременно. Ну, просто так вот.
Ну, смотрите, нет, тем не менее, да, параллельно...
Здоровенный камень в пол.
Параллельно как-то, да, и не только в России, но и в Европе обсуждается дальнейшая судьба санкций против России. Вроде бы ни о чем, скорее всего, люди в Европейском парламенте не договорятся, хотя... Немножко слышны инициативы французского парламента, чуть-чуть слышно итальянцев, даже чуть-чуть слышно немцев. А тем не менее, почему-то все уже заведомо знают, что ничего не произойдет ни со стороны России, ни со стороны Евросоюза.
Не, ну Кудрин человек симпатичный, да, мне лично, да, хотя мы с ним знакомы очень чуть-чуть, но тем не менее, да. Человек он симпатичный и предложение хорошее, в том смысле, что давайте снизим напряженность, да, ну, кто ж против. Вопрос в том, что Россия может сделать для снижения вот этой самой напряженности. И вы знаете, очень немногое, к сожалению. А что мы должны для этого сделать? Наградить группу Pussy Riot, героями труда? Звездами.
Не, ну почему? Поговаривают о том, что мы как-то можем все-таки, да, снизить градус напряжения, например, на Донбассе, на что должна...
Градус напряжения на Донбассе, Наденька,
Европа.
Его должны снижать не мы. Потому что обстрелы Донбасса ведет не Россия.
Вот. Согласна.
И там ситуация, ну, она абсолютно патовая, потому что эти верещат там: отдай границу, на что им говорят: внесите изменения в законодательство, да, и особый статус, да, и амнистия, и пленные всех на всех. Ничего этого не делается, но при этом мы должны снизить градус. Мы каким образом там снизить градус? Сказать всем, значит, клади на землю автоматы, кто хочет, бегом в Россию, остальные, кто не спрятался, я не виноват, и репрессии пойдут в отношении даже тех, кто не ушел, потому что, ну, это понятно, что сегодня вон доклад комиссии ООН по поводу того, что СБУ вытворяет на Украине, и там, извините, понимаете, оказалось, все так это с удивлением узнали, да, в Европе, что там, так сказать, секретные тюрьмы, пытки и все такое прочее. Неужели вы думаете, что, войдя в Донецк, украинская армия будет вести себя как, значит, кадеты на балу? Ну, не будет, конечно. Да? Будут очень неприятные вещи, будут отводить душу, будут охоту на ведьм начинать. И обрекать людей вот на это, наверное, все-таки нельзя, потому что это, ну,
то есть вы считаете, что в геополитической вот этой вот кухне у России совершенно сейчас нет никаких шансов сторговаться с Евросоюзом?
Для этого надо что-то предлагать. Что-то
как-то есть что предложить? Для спасения собственной экономики?
Ну, во-первых, экономика, она не в очень хорошем находится положении. Но говорит, что она гибнет. Вот завтра она умрет.
Ну, завтра нет.
И послезавтра не умрет. Это все, ну, пугалки такие, страшилки из серии, как Собчак рассказывал, что город стоял на грани голода, еще немного, и начался бы голод. А я вот, знаете, тут пригнал пароходы, фуры и всех спас от неминуемого. Значит, это не нужно утрировать все-таки, да, и пугать наших зрителей и слушателей. Я думаю, что вот... набор предложений, которые именно от России могут пойти, без большого репутационного ущерба, он невелик.
Ну, вот мы сейчас он о чем говорим, он, приблизительно.
Он особенно невелик после того, как Путин явно против своей воли пошел на обмен вот этой мадам Савченко на двоих наших ребят. Даже потому, как он ее только по фамилии назвал в том вот, сюжете, когда показывали, где он встречался
с родственниками
журналистов, убитых журналистов, да, было видно, что его воротит его от этого. А он еще известен тем, что вот очень он не любит под давлением что-то такое вот, ну, идти, как говорится, на поводу общественного мнения или какого-то внешнего давления, да, когда... Хочешь, чтобы он чего-то не сделал? Начни на него давить через ЮНЕСКО.
Не свидетельствует ли о некой действительно сложной ситуации в экономике, когда Путину приходится идти на уступки, которые он очень не хочет совершать?
Пока он еще ни на какие особые уступки не пошел.
Но почему? Да? Савченко отдал?
Ну, Савченко, это было, скажем так, все равно рано или поздно это бы произошло. Другое дело, что многие считали, что это неожиданно быстро случилось, да, там, кто-то думал, что это будет там в конце лета, или там осенью, там, или еще что-то, а тут вдруг это случилось достаточно быстро, и у всех возник повод говорить именно о том, что вот Путин это все-таки был вынужден сделать под давлением. А, к тому же мы видим, что вот требовали там свободу Савченко, Россия неожиданно для многих все-таки быстро и оперативно
вернула
героиню
народу
на родину настоящего офицера. Я вот видел ее эти фотографии босиком в Верховной Раде. Да, именно офицеры, так сказать, и должны босиком по парламенту гулять. Хорошо, что не в портянках, так сказать. Портянки, видимо, размотало где-то. Действительно, у девушки проблем со вкусом нет. А, вот. И хорошо, что она там, пусть там от нее портянка не висит. А, героиня это. Так вот, и что? А ничего. Знаете, ничего не случилось. Да? Знак был сделан, знак был подан, а его никто не оценил. У Путина это второй раз такая, так сказать, история. У него первый раз он вернул Ходорковского. Ну так.
Перед Олимпиадой.
Взял, перед Олимпиадой, так сказать, дал. А Запад ему, так сказать, просто вот на такой знак, ну, просто вот как мог ответил, да, то есть вот, ну, по полной программе. С этим, наверное, вряд ли кто-то будет спорить, да. То есть отсюда идет знак такой вот, типа, к трубке мира, а обратно, так сказать, идет смачный плевок в морду. Знаете, даже такой спокойный человек, как Путин, да, он такие вещи, ну, запоминает и вряд ли захочет выглядеть терпилой безответным, понимаете? Поэтому, вот еще раз говорю, с этой стороны было, а с той стороны не было, потому что вот возврат наших двух ребят, он неравноценен вот этому возврату Савченко, потому что возврата Савченко требовало все прогрессивное либеральное сообщество, так сказать, оптом и в розницу, да? А возврата наших ребят особо никто вот, ну, так да, вот, громко да, не сканировал, да. Да?
Их нахождение в плену на Украине не вызвало вообще да, никакого
получается,
общественного
получается
резонанса.
Обмен знаковой фигуры на две незнаковые, да? Это неравноценный обмен, да? Это, ну, так говоря... Неравноценный обмен, он должен был бы как-то компенсироваться, ну, вот чем-то таким вот, ну, вот зато мы вот нет, да, значит, никаких даже разговоров о том, что санкции будут сняты вот сейчас летом, ну, это, как говорится, нет, так а тогда как, простите, вы хотите, чтобы мы делали раз за разом?
Хорошо, у России же должны тогда оставаться какие-то еще козыри в рукаве для дальнейшего политического торга. Или санкции это навсегда, и абсолютно Россия не заинтересована в их снятии, что абсолютно, конечно же, не так.
Я думаю, что много людей и в России, и на Западе заинтересованы в снятии санкций, потому что от санкций и контрсанкций, да, так сказать, многое пострадало и у нас в России, и на Западе, на полном серьезе. Это никакие не наши выдумки, да, мы прекрасно знаем. И во Франции сколько не поставило сыров. Да, и Италия, да, но это не смех, да, это серьезные такие моменты. Но компромисс – это все-таки улица с двусторонним движением. я не вижу сейчас движения с той стороны. Ну, вот я реально его не вижу.
Ну, смотрите, да, на Петербургский международный экономический форум приезжает председатель Еврокомиссии. Ну, явно же зачем-то, о чем-то поговорить.
Нет, не стоит это переоценивать, Надя. Дело в том, что когда у лидеров сейчас мировой политики возникает срочная, неотложная потребность поговорить, предложить что-то, для этого не обязательно с помпой, да, на слонах приезжать в Санкт-Петербург, и чтобы, значит, сопровождали гаишницы в мини-юбках. Вот совершенно это не нужно. Более того, я вам скажу по секрету одну вещь. Вы знаете, не о всех беседах
мы с вами знаем.
Мы с вами знаем. Это вот просто вот уверяю вас, что не все попадает в прессу. Есть абсолютно секретные переговоры, о которых просто никто ничего не узнает. Это нормально совершенно. Но, да?
Тем не менее, потому что ничего не происходит, мы имеем право с вами предположить, что, значит, ни о чем не договорились. Почему?
Еще раз говорю, да, если мы, допустим, там, жертвуем какую-то фигуру, да, или жертвуем какой-то позицией, то мы вправе посмотреть, что произойдет с той стороны. А с той стороны, значит, там, видимо, со времен Горбачева как-то поняли, что, в принципе, русские это лохи, да, Горбачев говорит, а мы там мораторий на ядерные испытания. Спасибо, говорят американцы. И со своей стороны никаких мораториев не объявляют. Ну, понимаете, ну это такая, знаете, известная история. Система Ниппель. Туда дуй, а оттуда совершенно другая субстанция. В рифму. Вот. И это нехорошо. До тех пор, пока они будут считать, что так возможно, ни о каких договоренностях речи быть не может. Потому что тогда это не договоренность, а выполнение требований, да, ультиматумы. Мы вам, значит, вот такие-то требования, до тех пор, пока вы их не выполните, мы ни о чем с вами не будем говорить. Это не переговоры, это
хорошо,
не компромисс.
Хорошо, это означает, что на сегодняшний момент ситуация находится в тупике?
В определенном смысле, да. Она находится в тупике, потому что, видимо, еще не дозрело, как бы. И потом, вы привели пример Францию, вы привели в пример Италию, можно Грецию привести в пример, куда ездил Путин и так далее. Это все очень несвободные страны. Это все страны, которые за последние вот там 25 лет достаточно сильно подрастеряли на полном вот серьезе свой суверенитет. Ну, так случилось, да, потому что, во-первых, они частично отдали свой суверенитет Евросоюзу, а во-вторых, они отдали свой суверенитет НАТО, да, который, значит, этот блок должен защищать, так сказать, всю Европу, чему в свое время Европа очень обрадовалась, потому что все сказали себе, а значит, мы можем не тратить деньги на свои армии. И действительно перестали, да, так сказать, там, ну, просто забили, да, оставили немножко спецназа, немножко авиации, немножко военно-морского флота, но это не армии, понимаете? Вот армии европейские, вот национальные, да, они находятся в каком-то диком состоянии вообще, да, это просто смешно. А зачем нам, ну зачем мы будем тратить, да, вот зачем мы будем в доме заводить вот здесь такую отдельную сторожевую собаку,
да, Андрей,
если у нас есть сторожевой бегемот,
я согласна,
который, значит, у подъезда.
При этом, да, не занимается ли сейчас Россия тем же самым потерей, да, своего суверенитета, только немножко ручеек идет по другой линии, да, по линии экономики. Мы очень зависимы, допустим, от китайских инвестиций. Китай нам, безусловно, не друг. Ведь суверенитет можно, потеряв в клочья, разорвав экономику.
Ну, мы идем сложным маршрутом, безусловно, да. Но я скажу так, что сложности начались до Украины как раз, когда пошел поджим по всем, так сказать, границам. И когда уже дальше было невозможно. Когда уже лезли, ну, во все наши дела, во все сферы наших интересов. И в том числе вот эта вот украинская история, да, когда там 100 раз говорили, слушайте, ну не лезьте вы сюда, здесь у нас вот особые отношения, потому что так вот исторически, ну, потому что там родственники, так сказать, все вперемешку, потому что русского населения и так далее, ну не надо влезать сюда и там затевать все вот эти бурные социальные перемены и так далее. Нет, опять плюют, опять делают так, потому, а почему? Вот я недавно из уст одного либерала, значит, убийственный услышал аргумент. Запад и Соединенные Штаты делают это, потому что они могут себе это позволить. Прекрасно. Значит, получается, значит, нормы и правила, они для одних одни, для тех, кто, так сказать, может себе это позволить.
Так он ничего нового не сказал, ваш знакомый либерал.
Нет, вы знаете, дело в том, он не знаком, я по телевизору это услышал. Но, вы понимаете, это с одной стороны ничего нового, да, но с другой стороны это как бы все знали, но не артикулировали. А когда уже это произносится открыто, да, тогда получается, что закон, он не один для всех, да, а по большому...
Закон такой, кто сильнее, тот и прав.
Но это не либеральная риторика.
Абсолютно нет.
Понимаете, если вы либералы, вы все время говорили, что закон один для всех.
Андрей, ну среди либералов тоже есть не очень умные люди.
Нет, я бы не сказал,
что... среди патриотов.
А я не думаю, что это от умности или неумности. Да, я думаю от того, что само понятие, да, так сказать, меняется. Да, потому что, по большому счету, еще раз говорю, да, вот эта вот практика, да, раз я сильнее, то я могу... Она безгранично порочна. И Россия, в принципе, делает благое дело, что пытается, так сказать, эту практику поломать, значит, сделать несостоятельной, показать, например, что нельзя вот по такому принципу существовать. Да, вы сильнее раз решили, так сказать, Ливию разбомбили, вы сильнее раз решили, так сказать, Югославию расчленили, так сказать, и отбомбили, и все, что хотите, сделали. Нельзя так жить. Это неправильно, потому что сами же захлебнетесь, да, потому что в этом есть элементы той самой диктатуры, против которой, в общем, сами же выступаете, да, потому что, ну, только есть диктаторство, обращенное внутрь, да, а есть диктаторство, обращенное в извне, да.
Да, тогда каким образом Россия будет снижать геополитическую напряженность, если получается, да, что здесь красные флажки, а здесь Китай?
Кто вам сказал, что Россия будет снижать
геополитическую? А я думаю, что она будет вынуждена это сделать, просто
каким
потому
образом?
Что... Я вот у вас спрашиваю, каким образом.
Я бы хотел спросить у Кудрина с Путиным. Ну, скажем так, знаете, на фондовой бирже реагируют даже на слова. Да, там вверх, вниз стрелки, так сказать, да. Идут. Слова тоже материальные, потому что за словами слышат намерение, да, так сказать, в принципе, желание. Декларируется некая готовность и так далее, да. Вопрос в том, что какими-то вот такими серьезными ключевыми моментами, я не знаю, какими сейчас Россия может поступиться. Потому что если просто, вот да, она перестанет поддерживать Донбасс, вот в одночасье вернет контроль над границей, значит, сбройным украинским силам, вооруженным, конечно, это будет очень тяжелая такая оскомина, да, и послевкусие внутри самой России.
Безусловно, это будет поражение.
Это будет не просто поражение, это будет очень сильное моральное поражение, потому что сначала получается втянуть людей в блуд какой-то, да,
ну,
значит, потом бросить. Ну, авантюра, понимаете, это не слово с отрицательной коннотацией, да. Авантюра – это просто нечто рискованное, да. И еще раз говорю, что события на Украине не мы начали разворачивать, да. Не с наших каких-то действий начался этот фильм. Это кино началось вот не с злых действий России. Я-то как раз считаю, что абсолютно точно инициатива принадлежала Западу в этом смысле. Да, не нужно было способствовать этому перевороту киевскому. А когда он произошел, точно не надо было его признавать вот так вот мгновенно и так далее, потому что какой бы ни был Янукович, но он был законно абсолютно избранный президент.
Да, ну тогда, может быть, нам нужно было лучше как-то контролировать Януковича?
Нам надо было многое лучше делать на Украине. В этом смысле огромные претензии к нашему руководству. Оно не любит критику. Ужасно. И,
но мы же его не сильно критикуем. Чуть-чуть.
И вопрос, почему так получилось, что проспали Украину, он ни разу всерьез не ставился, не обсуждался. И вопросы о персональной ответственности тоже, к сожалению, не ставились. Поэтому нет и уверенности в том, что ошибки разобраны, что они проанализированы, сделаны выводы. Да. Дело же не в том, чтобы обязательно крови требовать и кого-то наказывать. Но просто, ну, знаете, если на своих ошибках не учишься, ты не просто дурак, да, ты тогда, ну, я не знаю тогда, кто ты.
Ну, у нас хорошо, у нас все равно, даже спустя несколько лет, да, после украинских событий, действительно, ни разу не было сделано грамотного анализа. Очень часто, как мантра, повторяется, что, безусловно, Украина – это независимое государство, и мы никаким образом не могли туда влезть, что, безусловно, тоже ложь.
Надя, в Украину кто только не влезал. понимаете? Вот независимое государство, а сейчас туда военные западные влезли, и советники, и не советники, и бог знает кто, а вроде бы независимое государство. Значит, по поводу независимости Украины, ну, формально, да, на самом деле, так сказать, страна от многого чего зависела, да, и экономически, и так, и сяк, и по-всякому, да, поэтому считать, что там не было никаких наших интересов, жизненно важных так, интересов,
безусловно,
да,
и были, потому что, конечно, а чего бы мы тогда так обиделись?
Конечно, да не в обиде и... дело, дело же не в обиде, да, дело в том, что, так сказать, ну, когда, так сказать, на твоих глазах готовят просто откровенный кидок такой, да, вот, и, значит, и никак на это не реагировать, ну, это тоже какое-то толстовство, понимаете, непротивление злу, насилию. Поэтому, ну и, пожалуй, еще что нужно сказать по поводу санкций и так далее. У нас как-то не звучит практически, да, что... раньше говорили, что Евросоюз – это Франция и Германия, и что делали они его для себя. Вот, потом у Франции дела пошли не очень, у Германии, так сказать, они более благоприятно развивались. И на сегодняшний день Евросоюз – это не союз независимых государств такой, знаете, вот там. Собрались рыцари у круглого стола, и все они были равны по доблести, по славе, там, по всему. На сегодняшний день Евросоюз – это Германия. И прежде всего Германия, и в основном Германия. А Англия, как вы видите, вон, там, половина-то точно хочет отскочить, и драматически развиваться будут у них на референдуме, так сказать, этот вопрос. Германия же, вот за многими нашими неприятностями, да, вот за последние два года, значит, это не вопрос Евросоюза, это чисто немецкий вопрос. А у нас почему-то стесняются об этом говорить. Что это определенный такой вот немецкий реваншизм в отношении нашей страны, да. Это личная позиция Меркель, которую там Путин собакой своей напугал, так сказать, и она вот, значит, как-то там вот... Это недобросовестная такая конкуренция, бизнес-конкуренция, да? Поэтому это тоже имеет значение, да? И я боюсь, что с вот именно Меркель, пока она еще у власти, да, конструктивного разговора не получится, потому что они то, что им надо, замечают вот такую вот цариночку, да, так сказать, в глазу. А то, что не надо, вот такие вот бревна, да, значит, не замечают свои собственные задницы, понимаете. И это, ну, это очевидно, это откровенно совершенно, это уже просто вот, знаете, вот маски сброшены, что называется, и уже никто особо не стесняется. Уже вот уже не морочится, да, уже такая грязная драка идет, она такая грязная идет, да, что уже бессмысленно пытаться делать вид, что идет честный рыцарский турнир.
Что у нас будет вся надежда на Дональда Трампа?
Нет, я уже говорил, что это смешно обожествлять Трампа и делать из него большого русского друга.
Не, ну согласитесь, что в текущих условиях, которые сложились, нужен какой-то миротворец. Притом, скорее всего, это должно быть какое-то свежее лицо.
Да, значит, вот то, что должен появиться какой-то другой, необремененный прошлым, так сказать, игрок авторитетный, да, который скажет, ну хватит. Да, значит, да, ну все, да, так сказать, вспотели, заврались, расцарапались, расплевались, значит, уже такими оскорблениями друг друга оскорбили, что ничего невозможно, да, давайте все-таки это прекратим, потому что любая драка, любая война, любая ссора, она должна чем-то заканчиваться, да, либо гибелью одной из сторон, либо все-таки каким-то примирением, да, и попытками жить нормально, поэтому... Я всячески приветствую кудринский призыв снизить градус. Вот, но я не очень вижу много возможностей для вот этого снижения. Сам по себе он не снизится.
Так, а вам не кажется, что никто...
И во многом мяч на той стороне.
Ну, смотрите, да, вроде как, да, опять же, по логике жизни, да, искать возможности должен тот, у кого возникает больше надобности, да, выйти из этого затруднительного положения. В общем-то...
Это смотря в каком состоянии он хочет выйти. Если он хочет выйти из этого затруднительного положения в ошейнике раба, то может быть, да, мы тебя покормим, но зато ты наденешь рабский ошейник. Вышел из положения? Вышел, но попал из огня да в полымя, да. А если ты все-таки хочешь без каких-то существенных потерь выйти, да, то тут у кого ни у кого надобности больше, а у кого нервы крепче. Это как та игра, да, кто раньше мигнет. К сожалению, да, вот...
То есть вы считаете, что Россия и Евросоюз вместе с США сейчас собой являют такую битву слона с носорогом?
Да, понимаете, я считаю, что вообще изначально, когда вот возник этот вопрос об ассоциации, не ассоциации Украины с Евросоюзом, очень таким вот, очень, очень негибко, очень нехитро, очень примитивно и тупо, и вот так вот, я прав, как у уголовника, знаете, на кулаке, наколка повел себя как раз Запад. Которые говорят, нет, вообще, что там эту Россию слушать, мы просто продавим, так сказать, и все, куда они денутся. Ой, а потом говорили, мы же просто не ожидали, что Путин, он такой отмороженный, что он так вот поведет. Но результат-то каков? Результат плохой, да, так сказать. Результат — огромное количество человеческих жизней, результат — огромное количество беженцев, результат — в ужасном состоянии экономика Украины. Страна такая, в таком состоянии, не очень нужна Евросоюзу на своих границах. Озверевшая, озлобившаяся Россия, тоже она не очень нужна Западу.
И тоже с очень такой неблагополучной экономикой.
И тоже с проблемами в экономике, да, значит, друзья в Евросоюзе, да, за счет своих правильных шагов вы обрели серьезные проблемы у себя на... Ну, вы можете говорить, как, какая угодно слабая Россия, там, она ни на что не годится, все это чушь. Вы обрели реальные проблемы на своих границах. Вы себе такие проблемы уже с Ближним Востоком через Средиземное море сделали. Тоже говорили, что ерунда, да? Теперь вы поняли, что это не ерунда, да? Значит, вы там все бомбили, стреляли, смеялись, говорили, что эти режимы ничего не стоят. Потом, значит, эти проблемы пришли к вам. Умнейте, нельзя так поступать, да? Значит, надо дипломатичнее, надо все-таки думать о последствиях, да? Надо думать о том, что долбанете вы молотом по вот этому стеклянному дому, ну, осколки вам в харю тоже полетят. Хорошо не будет. Поэтому думайте, да, прежде чем что-то делать в таком вот надрывно-изломном ключе. Вот. Посмотрим. Я был бы рад ошибиться. Я был бы рад, чтобы у нас в рукаве были вот эти вот какие-то, как вы говорите, козыри и возможности для очередного такого вот, для очередных жестов. Но, еще раз говорю, судя по характеру нашего Верховного, он не очень радуется, когда ситуация происходит такая. Я вам Ходорковского, а вы мне в ответ Майдан и поддержку госпереворота. Да? Потому что как бы... Ну и выглядит это не очень хорошо, да, потому что, ну, на пожалуйста надо отвечать спасибо, а не посылать на трибуну.
Ну, давайте немножко отойдем от серьезных тем. Давайте чуть-чуть поностальгируем. Вспомним события 20-летней давности, когда первый мэр Петербурга проиграл выборы будущему губернатору Владимиру Яковлеву.
Я из-за этого Ажур создал.
Именно из-за этого?
А знаете, какая была история? Вот как странно переплетаются человеческие судьбы. Я работал в «Комсомольской правде» 2 года. Я в 1994 году ушел, мне предложили место сапкора по Петербургу и Северо-Западу. То есть я работал в большой комсомолке, да, значит, но, так сказать, находился на этой земле. И вот написал я заявление на отпуск весной 96-го года. Написал я заявление на отпуск. Мне надо было ехать заканчивать книгу журналисту в Чехию. А как уходили в отпуск? В отпуск уходили так. Отпуск официально начинается с понедельника, а ты уже в пятницу, да, потому что суббота-воскресенье, да, выходные, прихватываешь себе эти 2 дня. И... Ну и ровно так я купил билет до Праги на субботу. А выборы были в воскресенье. Вот эти уже, которые формально еще не отпуск. Но я так подумал, как? Ну, пройдут выборы. Ну, подсчитывать будут потом целый день, когда я уже точно в отпуске, да. Сказать, кто победил, да, так сказать, там вряд ли можно будет там раньше, чем там утром в понедельник, а утром в понедельник я уже в отпуске, да. Поэтому я попросил, а здесь было такое предприятие КП в Санкт-Петербурге, я попросил там, ребята, киньте заметку в большую газету, ну, по итогам, вот, Собчак, значит, Яковлев. И они какую-то кинули, какую-то такую... Я говорю, ну, там, ну, несколько строк всего, да, все равно там не успеют поставить, потому что, не, ну, подсчитывали же долго раньше, это сейчас быстро считают очень, а раньше... И они кинули что-то такое невразумительное, что сняли с полосы, и пришлось им ставить тасовку, материал ТАСа.
И пришла... Вы провалили задание практически.
Нет, и пришла в неистовство, значит, редколлегия, главный редактор, там все. Они, не разбираясь вот в этих обстоятельствах, что в понедельник-то я уже всяко, значит, вот, не на работе. У меня подписано заявление, все как бы, да, я там... Это не было секретом ни для кого, да, уходит в отпуск и человек. Я не придавал такого большого значения этим выборам, потому что, ну, там, Собчак, Яковлев, как-то мне было все, но я на выборы не ходил. Вот. И мне влепили выговор. В нарушение закона, всего, потому что у меня не спросили объяснения, меня не вызвали. То есть просто за спиной, задним, ну, как, то есть вот я узнаю, что вот нахожусь в отпуске, узнаю, что мне почему-то там кто-то объявил выговор. Я настолько взъярился, я вернулся, написал тут же заявление, бросил его на стол. Я говорю, так не делают, не поступают. Это просто некрасиво, как бы. Это, ну, что это такое, как бы, да? И мне бы, вы должны были задать какие-то вопросы. Я должен был дать какие-то ответы, да? Даже приговоры в судах и то так не выносят. Есть, в конце концов, последнее слово подсудимого, да? А, до, так сказать, вынесения решения. Ну, все, уволился я. Меня там пытались отговаривать и так далее. Я сказал, да не пошли бы вообще. Не хочу, я сказал, иметь дело. И все, идти мне было некуда, кроме как вот образовывать службу журналистских расследований в издательском доме «Шанс» под крылышком Константина Эдуардовича Сухенко, который, собственно говоря, и пригласил, вот, которым мы знакомы миллион лет. И вот это действительно... А так я и не знаю, сколько бы я еще в «Комсомолке» проработал. Может быть,
Но про итоги выборов вы знаете, да, что тогда действующий глава города, то есть Анатолий Собчак, проиграл Владимиру Яковлеву менее 2%.
Вы знаете, это не Яковлев выиграл. Яковлев следующие выборы выиграл, когда Петербург объявили криминальной столицей. Вот тогда он их выиграл и с большим отрывом. А это был тот случай, когда проиграл Собчак. Знаете, он человек пришлый был, он же не питерский, он, у него корни откуда-то с Коканского базара, вот. И он так и не стал питерским человеком, он так и не понял ментальности петербургской, он не сумел ее уловить, он такой краснобай, вот, очень самовлюбленный человек.
Я думаю, сейчас очень многие с вами не согласятся.
Да мне, честно говоря, все равно, согласятся или не согласятся. Я говорю свое мнение, да, оно таково. Я глубоко не уважаю этого человека, который все время врал, да, там, приписывал себе... Знаете, вот один из распространенных мифов — это то, что Собчак переименовал город из Ленинграда в Санкт-Петербург. Да он противником этого был. И предложение это исходило от его политического противника Виталия Скойбеды. Но ничего... Присвоил себе, так сказать, это, и теперь считается, что это вот просто факт такой. Поэтому человек, который, там, я не знаю, за год до развала Советского Союза вступил в коммунистическую партию. Ну, для меня это тоже, знаете, показатель определенный и личности, и качества этой личности, и всего остального. Вот он считал, что... Мне кажется, что он глубоко презирал людей, будучи большим демократом, и считал, что в принципе, вот он такой чудесный, прекрасный, красноречивый профессор, ну с кем?
И он просто уехал на дачу. Как вы в Чехии.
Сказал, да, ребята, вообще, о чем мы говорим, мы с большим отрывом победим и так далее. И самое ужасное, что и его штаб как бы воспринял это, и они просто ничего не делали. Вся их предвыборная работа, она либо была крайне неудачной, и такой какой-то некреативный, и несистемный, и просто вот направленный. Вот если бы был кто-то засланный к нему с целью нагадить, да, вот этот Штирлиц работал, ну, просто отменно, я бы так сказал. Да, ну, невозможно хорошо и эффективно. Вот он все делал не так.
Но, тем не менее, посмотрите, какая была жесткая конкуренция. Да, это вот сейчас, через 20 лет, можно... просто в этом быть уверенным, да, 1,7%.
Умудриться проиграть абсолютно нераскрученному человеку, человеку, так сказать, с совершенно невыигрышной такой вот биографией, человеку, который не обладал какой-то внешностью импозантной, какой-то харизмой, да, каким-то, значит, соловьиным голосом.
Нет, в нем была харизма, но она была немножко такая деревенская, она, да, потом, немножко не питерская.
Она потом стала проявляться.
Такое косноязычие, которое стало фирменным знаком,
она потом, стилем. Наденька, стала проявляться. А вот на момент выборов, да, ничего этого не было, да. И вот умудриться проиграть такому противнику, это, конечно, ну, вот это серьезно. Вот это, вот
а
это
вас
вот...
не удивляет, каким образом, да, можно было проиграть? Потому что все равно же, ну, административный ресурс, в общем, Собчак мог бы задействовать. Сама цифра проигрыша меньше, знаете, 2%.
Мне кажется, что...
Почему не пришло в голову пририсовать? Время было другое.
Во-первых, было другое время. Этими технологиями еще не очень владели, потому что 5 лет назад еще были советские времена, там по-другому работал этот административный ресурс. А потом, мне кажется, что в этом тоже самонадеянность определенная Собчака была. Ну, зачем включать какой-то административный ресурс? Где-то что-то вылезет. Мы победим с гигантским отрывом в честном бою. У него такая была установка. Он совершенно в этом не сомневался.
А как вам кажется, с Яковлевым город выиграл, в принципе? Или ему было бы выгоднее, интереснее, лучше развиваться вот в лоне Анатолия Александровича
Собчака? Я, безусловно, уверен, что выиграл. И это пока при Собчаке город разрушался. Он просто тупо он разрушался. При всех его связях, при всех возможностях, при всей любви к нему Ельцина, там, я не знаю, кого угодно. Но город объективно, ну, как война прошла. Ездить можно только на джипе было, понимаете, или на Ниве. При Яковлеве, как это ни странно, нравится кому или нет, но действительно был крепкий хозяйственник, да, стали потихоньку, полигоньку, так сказать, что-то делать, там, сказать, какая-то жизнь зашевелилась, ну, на руку сыграло и то, что все-таки вот, ну, подъем пошел, но я ведь очень хорошо помню этот дефолт, который случился 98-го года, да, вы знаете, Петербург меньше других городов пострадал от этого кризиса, от этого дефолта, вот ровно потому, что Яковлев успел очень многое сделать. Но он невезучий был в какой-то мере, да, так сказать. Он много сделал очень хорошего, и он, но...
Не нашел общего языка.
Он не нашел общего языка с теми, у кого в руках были средства пропаганды. Да, он с горожанами-то, Яковлев, нашел общий язык, потому что, когда была следующая избирательная кампания, где против него просто все федеральные каналы работали, да, вот Петербург, криминальная столица... И эту столицу сделал Яковлев. Была столица культурная при Собчаке, при Яковлеве она стала криминальная. И он выигрывает с каким-то диким отрывом, так сказать, побеждает в первом туре, что-то такое 75% у него там, да, или, ну, какой-то такой вот. Поэтому с горожанами он нашел общий язык. Как-то умудрился, понимаешь. Они ему сочувствовали, горожане. Когда всемиром бьют одного... Невольно, вот симпатии, а этот вот один продолжает отбиваться и сопротивляться, вот кем бы он ни был, у тебя на его стороне будет симпатия, да, потому что, ну, он как их больше, да, а этот не сдается. Поэтому, понимаете, у меня к нему, у него очень много было проблем. У него по-странному многое было организовано, да, значит, двойное управление городом там на Маяковского, офис его жены Ирины Ивановны, и все знали, что там подпольное сердце, так сказать, Петербурга бьется, там, значит, и вот сейчас этот офис в запустении, в таком, знаете, стоит, я недавно проезжал мимо, у меня аж сердце ёкнуло, да, вот когда-то это было такое вот...
Центром мира.
Да, Малый Смольный, а, значит, теперь просто заколоченные двери, да. Много, к нему много претензий можно каких-то предъявить. Но вы знаете, он во многих моментах был человек искренний. Ну и, конечно, понимаете, я не знаю, была или нет коррупционная составляющая, да? Если она была, то это в настолько меньших размерах, чем впоследствии, да, так сказать, размах это вообще приняло по... всей стране, что, в общем, как...
Ну, тем не менее, смотрите, и Собчак, горячо вами нелюбимый, и Яковлев, которому не все то, равно... Что, ну, относитесь, даже... ну, с большей симпатией.
Я с неуважением просто отношусь к Собчаку.
Тем не менее, один и другой были достаточно яркими представителями.
Мне рассказывал сотрудник Пушкинского дома, что однажды к ним пришла рукопись одного... ну, сумасшедшего, что ли, городского. На 300 страницах написанное, где вот на этих 300 страницах человек доказывал, что Гаврилиаду написал не Пушкин. А сначала она попала в мэрию. Он ее отправил Собчаку, вот автор этой рукописи. Собчак наложил следующую резолюцию. Думается, что автор прав. И переправили это дело в Пушкинский дом.
Может, это шутка все?
Знаете, человек, который мне это рассказывал, очень уважаемый ученый, да, у меня не сложилось впечатление, что он шутил. Более того, знаете, Надя, у меня было впечатление, что он в ужасе был. Что ему не смешно. Ну, это так, апропо.
Тем не менее, моя мысль заключалась в том, что и Собчак, и Яковлев по-своему были абсолютно такими яркими, да, представителями политического ландшафта, но яркие политики были.
Знаете,
куда
они
делись?
Они были очень советскими, конечно, еще. И Матвиенко, она ярче их обоих была. Она вообще женщина-праздник, да, так сказать. Она как немецкий торт Шварцвальд, понимаете, вся в шоколаде и вишнях, да. Хотелось облизывать ее. Вот уж карнавал-то был, понимаете. Она же как Карлсон с пропеллером над городом летала, понимаете. Куда делась? Полтаченко человек совершенно другой. Он просто другой. Он абсолютно не публичный.
Это хорошо или плохо для города?
Знаете, в каком-то смысле может и хорошо. Но в каком-то смысле, когда такая манера накладывается на кризисное явление в экономике, да, оказывается в итоге, что многое замирает. Оказывается, что многим инициативам в нашем городе нужна постоянная такая вот подталкивание со стороны власти. И если их нет, хереют и, так сказать, увядают эти цветы. Ну, я больше всего ведь разбираюсь все-таки в нашей медийной сфере, да, и я вижу, что никогда так не скукоживалась наша поляна, как вот в два последних года, да? Никогда такого не было.
Ну вот зато смотрите, совсем мало времени у нас остается. Посмотрите, какие страсти кипят на московской медийной поляне, можно сказать, даже федеральной. Давайте очень коротко, потому что это действительно как-то удивительно, смешно и отвратительно. И все это происходит одновременно. Да? Я имею в виду сейчас спорт
тележурналиста. А я вот когда учился в университете, говорили одновременно мои профессора.
Давайте так, ну говорите, как вам удобнее. У нас же демократия. А я имею в виду спор, или что это даже, ругань, наверное, известного журналиста Дмитрия Киселева и его коллеги... господина Гусева. Будем...
Я знаком достаточно неплохо с обоими. И вы знаете, в общем, к обоим относился с симпатией. И когда на Гусева наезжал в свое время Жириновский, я даже звонил ему и выражал какие-то слова поддержки. Я ему звонил, он говорит: Андрей, а ты чего звонишь-то? Я говорю: да вот, Жириновский. Он говорит, и я говорю: да нет. Я говорю, просто вот доброе слово. Он говорит: ой, я так рад, там, значит, то все пятое, десятое. Значит, у Киселева, Димы, я был даже дома, в летнем его доме, у него в Крыму, в Коктебеле, еще в украинские времена, был такой железный ангарчик на обрыве, такой
дачка.
Да, дом неуютный, но очень красивый вид оттуда. Недорогой, но, так сказать, там даже я бывал. Потом я у него на телевидении бывал. Я вижу сейчас, это, ну, за гранью, в общем, добра, зла и мироздания.
Да, ну давайте напомним, то, что, может быть, не все как бы в теме, да, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев поссорился с журналистом, с ведущим программы «Вести недели» Дмитрием Киселевым. Ситуация получилась такая, что Гусеву закрыли въезд на Украину, его внесли в черный список.
Да, он возмутился и удивился.
Да.
А Киселев удивился, почему же это удивляется, Гусев. Да. И очень так в такой некрасивой, так сказать, форме позлорадствовал Киселев. А Гусев стал отвечать через все возможные, значит, каналы, через собственную газету, через интернет, там, телевидение, все что угодно.
Да, да.
Значит, я могу только это вот объяснить тем, что в ходе информационной войны кипят страсти, лопаются нервы, натянутые, как веревки, так сказать, во время бури, да, значит, как канаты корабельные. Что-то происходит, в том числе и с умными людьми. Может, распыляют какой-то газ. Может, значит, американские негодяи подсыпают что-то в кофе. Но иначе это все как-то очень трудно объяснить, поскольку понимаете, вот я вчера включаю канал «Россия», там у Соловьева какая-то дискуссия была между очередным либералом и очередным патриотом, а попадаю в рекламную паузу, и во время рекламной паузы минимум 3, а может быть 4 раза подряд идет рекламный ролик с Киселевым, когда он так это выплывает из сумрака, поднимает голову, потом куда-то его уносит, он говорит, хватит там то, а не хватит это, да, заканчивается клип, и тут же начинается он же самый. У меня челюсть отвисла, но так 4 раза подряд идет реклама его. Не, вот
может
этой...
быть, там какая-то техническая заминка.
Вы знаете, Надя, это какая-то такая странная техническая заминка, и произошла она ровно в тот момент, когда я думал, что, значит, случилось с ними, что они так вот вцепились друг в друга и ведут себя просто откровенно неприлично. Раньше существовали правила, вот особенно в нашем городе, они не всегда соблюдались. Наш город испытал, что такое информационная война, когда СМИ воевали друг с другом. Блоки были, то, сё, да, так сказать, 5-е, 10-е. И из-за этой войны наш город оказался очень плохо развитым вот с точки зрения именно развития средств массовой информации. Он, наш город, оказался по коэффициенту развития СМИ не на 2-м, не на 3-м и даже не на 4-м месте в России. Уступая многим городам, где не было вот этих информационных войн, и поэтому деньги инвестировали в СМИ, да, еще чего-то. А когда идет война, во время войны никто никуда ничего не инвестирует, потому что, ну, это глупо и бессмысленно, да, там, сюда инвестируешь, здесь загнобят, закроют там или еще чего-то. И поэтому к моменту, когда инвестиции закончились, а у нас как раз к тому моменту закончилась информационная война, а больше никто особо не хотел инвестировать, и так вот у нас, так сказать, выжжена эта поляна и продолжала зарастать бурьяном и чертополохом. Потому что победители в войнах, в том числе в информационных, они что получают? Они получают в награду разрушенную инфраструктуру, да, и окопы, заваленные трупами.
Слушайте, а может быть, это не элемент информационной войны?
Нет, вы меня не дослушали, да? И вот после этой информационной войны было четкое правило, да, не воевать ни под каким предлогом друг с другом, да, пытаться держать мир внутри корпоративный, кто бы как к кому ни относился, да, такие вот вечные Олимпийские игры устроить, да, так сказать, во время которых ты можешь не любить, но воздержись от оценок, да, так сказать, не проявляй, вот как не выноси, да, вот это, потому что мы, журналисты, за многое ответственны в том, что происходит в обществе, да, мы не должны показывать в этом смысле какой-то дурной пример. Мы должны стремиться к хорошему, да, а не к плохому. И в Петербурге это еще соблюдается более-менее. А вот Москва, которая в свое время удержалась от таких информационных войн, какие у нас были, она уже по факту провалилась туда, потому что сначала начались войны между либералами и патриотами, а потом начались уже какие-то личные выяснения отношений, потому что так все время бывает, когда у всех напряжены нервы, да, и кто-то кому-то, так сказать, наступил, толкнул или стрельнул сгоряча, так сказать, не подумавши, да. И это просто омерзительно, да, то есть вот то, что они вытворяют, два взрослых, два человека, которые ответственны за других людей, да, они оба руководители, да, и они себя ведут как два, значит, мужика, которые в пивбаре, так сказать, из-за официантки, значит, друг друга дубасят кружками, да, им хочется сказать, вы что, обалдели, что ли? Ребят, ну посмотрите в зеркало, да, так сказать, вы уже оба, вам не по 20 лет, вы себя просто неприлично ведете, и тут даже не хочется разбирать, кто больше не прав, хотя я считаю, что большая неправота у Киселева, да, так сказать, но...
Ну, во-первых, больше не правота, а просто потому, что он сам эту тему первым поднял.
Да, но, как говорится, во-первых, свинство одного точно не оправдывает сильную неуклюжесть другого, да, И кто-то должен быть умнее, в конце концов, так сказать, и все такое прочее. В общем, как-то вот тоскливо на душе, вот просто тоскливо на душе. Мне кажется, что в этой истории между Киселевым и Гусевым нету героя. Это такая вот нехорошая история, в которой, ну, только вот развести руками и сказать, ну, братцы, вот я точно знаю, что вы не глупые люди. Я вас знал как таких. То, что вы сейчас вытворяете, это ужасная глупость. Ну, просто, которую вы себе не можете позволить. Зачем вы это делаете?
Боюсь, что сейчас ваш ответ останется без, вопрос останется без ответа. Давайте действительно разведем руками до следующей недели, до следующей пятницы. Появятся новые имена, новые события, новые герои.
Хочется послать большого, значит, розового бегемота в Смольный в качестве привета и скрытой угрозы. И надеяться, что все-таки они с мостом Кадырова как-то вот... Ну, это такая же глупость, как вот ссора между Гусевым и Киселевым.
А, по-моему, даже еще хуже. Так что начальники Смольного,
да, потому что эти-то угомонятся, да, так сказать, и оно все рассосется.
А нам по этому мосту еще ходить.
А по этому мосту, да, кому-то
люди ходить,
ходить
будут. Да. Увидимся в следующую пятницу. Дождитесь нас.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».